Домино.
Здравствуйте, друзья! Это программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня будем говорить о фильме и книге «Солярис» и ее театральном претворении, потому что в Москве проходят премьерные спектакли. «Солярис» теперь поставлен на сцене. Кстати говоря, это не первая уже попытка воплотить это произведение на сцене. На сей раз играют в здании Музея Москвы. Это знаменитые провианские склады в центре Москвы. Гаражи там находились.
Кремлевские.
Да, в советские времена Министерства обороны. Интересное пространство, необычное, которое превратилось вот в музей какое-то количество лет назад. Ну и теперь там режиссер, лауреат «Золотой маски» Дмитрий Мелкин ставит этот спектакль с замечательными актерами. Это совместный проект «Театр практика» и «Музея Москвы». Виктор, ну вот как вы вообще относитесь к идее сценического, потому что все равно там сцена-то есть, да? Сценического воплощения этого непростого произведения?
Я отношусь положительно. Я считаю, что это одна из лучших книг 20 века, так прям серьезно
вот
скажу.
Прям так.
Да. Все-таки что-то он не только вычислил, но и предугадал Станислав Лем.
Угу.
Что-то получилось такое, что к этой книге можно вернуться будет, наверное, лет через 50. Собственно, что такое «Солярис»? Это размышляющий о судьбах мира Бог. То есть у него есть свои какие-то дела внутренние, свои переживания, но он вобрал все, что есть во Вселенной, и в том числе наши скромные судьбы. И здесь совершенно замечательно, что есть линия любви, есть линия метафизики, есть линия теологии и так далее, и так далее. И при этом сделано так, что можно стоять на сцене, можно сделать фильм, можно размышлять по-разному. И мы знаем, есть варианты американские размышления.
Угу. И театральных постановок было несколько, и в России,
да.
И за рубежом.
И даже если когда-то окажется, что, ну, что ли, мыслящая вот эта планета мыслит немножко старомодно, туда можно всегда досыпать каких-то цифровой цивилизации, разума и интеллекта искусственного. Ну, в общем, короче говоря, там очень можно добавок сделать. Знаете,
то
вот
есть вы считаете, что в каждую последующую
суп,
эпоху...
А там еще можно что-то добавлять постоянно.
В каждую последующую эпоху будет что-то свое
очень
добавляться.
Интересно, потому что, в конце концов, можно сказать, что это же «Солярис» тоже компьютер какой-то мощный. Там,
запросто?
Да, запросто, да. Угу. И на экране этого компьютера мы видим судьбы людей и все прочее. Что-то он удивительным образом предугадал. Причем он написал много книг, он был очень продуктивным писателем, и тем не менее все-таки «Солярис» и остался «Солярис». Автор прежде всего этой книги, и они раздумывают самые разные люди в разном возрасте. Мне кажется, что что-то он угадал. То есть, как это сказать, разум человеческий в этой книге выстрелил очень далеко, и что-то в какую-то цель попал.
Я знаю, что вы не являетесь поклонником Тарковского и не поклонник этого фильма. Что вам не нравится в фильме, расскажите.
Знаете,
ну, не нравится, может быть, что
смотрите,
коробит.
У меня какая-то эволюция произошла по отношению к Тарковскому. Дело в том, что Тарковский, конечно, очень смелый человек и делал фильмы яркие, и «Сталкер» был, конечно, удивительно хорошим фильмом по тем временам. И «Солярис», и «Зеркало», и так далее. Но мне кажется, ну, может, я много на себя беру, но мне кажется, что он остался в том времени, потому что вот все эти метафоры, вся сосредоточенность на каких-то переживаниях, связанных с определенным периодом Советского Союза, и так далее, и так далее. Да? Куда-то все это удаляется, и Тарковский вместе с этим тоже удаляется. Дело в том, что в нем, как ни странно, нет внутренней свободы. Я его знал немножко. По чердаку Белла Ахмадулина, естественно, они дружили. И он был такой зажатый, такой скованный, такой недоверчивый человек. Я помню, что мы рассуждали о том, что, может быть, он поучаствует у нас в «Метрополе».
Даже так?
Да, ну, в общем-то,
ну, да.
Да, наш современник.
А почему
вот.
Не
ну,
сложилось
не
в итоге?
Он взял и сбежал. Но не испугался, а просто ну, у него какая-то своя судьба. Ну, вот. И я тогда был его большим поклонником, именно его смелости, его какого-то самостоятельного видения мира и так далее, и так далее. А потом каким-то образом оказался вот связан с этим временем. А посмотрите, а вот Лем, как ни странно, хотя почему странно? Лем, в общем, такой ну, европейский мыслитель, то есть человек с каким-то вот большим кругозором, который не обязательно связан только с социальной темой. Часто наше искусство шестидесятников связано было с этой темой, и они как бы так мирно, дружно уходили.
Вместе с тем и ушли в прошлое.
Ушли, многие.
Я вас понимаю, да.
Понимаете? И ушли и интересные люди, ушли и неинтересные. Что-то осталось там, например, ранний Вознесенский, он как был вот гениальным, вот он остался. Хотя сколько там вообще его ругали за его какие-то компромиссы, за его лояльности и перелояльности. Он остался выше этого времени, да? Угу. Были люди, которые казались вот-вот навсегда, не будем называть фамилии. Вот, и ушли. Нет, он, конечно, Тарковский останется, и останется надолго, потому что все-таки и в Андрее Рублеве есть некоторые вещи, конечно, поразительные. Но и все равно, вот, понимаете, он переборщил с этим символизмом. О чем...
То есть это то, что вам не
вот,
нравится,
да?
Да,
ну, понимаете, дело в том,
не близко,
что...
скажем так.
Да нет, это не нравится даже, потому что искусство, оно не состоит из символов, оно как раз состоит из свободы использовать эти символы. А такое впечатление, что эти символы прям тебя давят, давят вообще. Разжевывают тебя вообще и твою душу, и все. Поэтому как-то это осталось. Но,
может быть, это
менее...
такой был Эзопов язык в тот момент?
Ну, все было тогда Эзоповым языком. Угу. Но дело в том, что он-то строил эти символы, как бы пытаясь выйти за грани каких-то таких вот социальных проблем. Но получалось, что эти символы были частью этого времени. Вот тогда очень много было вот связано с архетипами, вот все крутили вокруг этого, со всеми теми делами, которые как бы находятся внутри произведения.
Ну, согласитесь, это же так интересно.
Ну, да.
Такие археологические раскопки проводить.
Да, они придумались, потому что там, допустим, если про Джойса с Улиссом, где там полно вот этих конструкций, поскольку они связаны с Улиссом, да, с Одиссеей. Но это игра с этим, это как вот играть в пинг-понг, в теннис. То есть он хочет, он играет, не хочет, он отходит. И это такая канва. Вот что я буду выдумывать в миллионный раз какую-то канву, когда есть прекрасная канва, вот, Одиссей. И он это делает, и в чем-то ты веришь ему, потому что он, конечно, далеко уходит от Одиссея, в чем-то нет, но это вот, это свободное парение символа. А есть символы, когда вот раз Брегель, и вот оп, и имеют Брегель.
А мне кажется, вот именно с этих кадров, с этого фильма началось какое-то вот увлечение нашей интеллигенции Брегелем.
Это другое дело. Это другое дело. Да,
вспомните, как несколько лет назад, когда в Вене проходила выставка еще доковидные времена.
Все рванули.
Все поехали
нет, я тоже
смотреть
Брегеля.
И я тоже, кстати, тогда поехала.
И правильно сделали.
Да.
Но я думаю, что независимо от Тарковского, Брегель просто величайший совершенно художник.
Безусловно.
А, понимаете, дело в том, что когда мы разбираем и такую тему важную, то, конечно, надо иметь уровень определенных претензий, назовем таким словом. Потому что понятно, что он замечательный мастер. Понятно,
конечно,
что он прекрасный режиссер. Понятно, что он смелый человек. Понятно, что у него были огромные проблемы с той властью, при которой он жил, и так далее, и так далее. Понятно, что ему это болезненная эмиграция и все прочее. Поэтому здесь и понятно, почему он, в конце концов, оказался на русском кладбище под Парижем. Вот, все это понятно. Но, с другой стороны, вот все-таки, вот о чем мы говорили, тут вы со мной согласились, все-таки что-то ушло вместе с этим временем. И кто-то
безусловно,
ушел.
Безусловно, безусловно.
А вот Лем не ушел. И поэтому, когда вот я вижу, что по Лему что-то придумывается, я имею в виду Солярис, то мне это радует. Это значит, люди как бы задумаются, может быть, почти что, или на самом деле о самом важном, это о смыслах и о содержании своей собственной жизни. Это классно.
Ну, а сегодня мы об этом спектакле будем говорить с его режиссером Димой Мелкиным. Дмитрий, здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашей программе. Скажите, пожалуйста, ваш спектакль – это все-таки воплощение больше фильма Тарковского на сцене или литературного первоисточника Лема?
Ну, мы сопротивлялись всячески формату инсценировка, и нашей основной стратегией было спорить со всеми, кто приложился к Солярису Лема. Конечно, это был Тарковский, мы Содерберга смотрели, там, кстати, классный сценарий. А фильм, в общем-то, не очень. Но еще мы как-то с окружающего мира пытались понять, читать, собрать информацию, работает ли Солярис сейчас, сегодня, на современного зрителя в современном мире, и как-то понимали, что Тарковский, наверное, не работает сейчас.
Вот так
такую.
Вот.
Ну, как-то.
Угу.
Ну, тут, Дмитрий, я бы вас поддержал, между прочим. Аня тут удивилась, а я вас поддерживаю, да. Наверное, он не работает.
А вот Солярис Лема работает, правильно я понимаю?
Солярис Лема просто классика жанра.
Скажите, все-таки вот каково это современное претворение? Вот что вы считываете в современном мире? Немножечко расшифруйте поподробнее.
Ну, мы, с одной стороны, верим и участвуем в технологической эволюции очень так сказать, подробно и всеохватно. С другой стороны, все время себя хватаем за руку и пытаемся сказать: «Ой, остановитесь, это же трансгуманизм, сейчас компьютеры завоюют мир», и вот это вот все. Не очень понимаю, какую, собственно, перспективу нам рисует технологическая эволюция. Вот, и здесь Лем очень подходящий автор, потому что кроме Соляриса, который является частью его вселенной, есть еще огромное количество текстов, которые действительно очень актуальны для размышления о сегодняшнем дне.
В этом году же отмечалось столетие со дня рождения Лема, если я не ошибаюсь, в сентябре.
Да. А скажите, пожалуйста, как удалось перевести вот этот мыслительный процесс Соляриса в цифровую цивилизацию? Как это у вас получилось? По-моему, получилось интересно, но как вы это сделали? Какими средствами?
У меня есть такое подозрение, что Лем сам в сумме технологий размышляет о фантомизации, как о таком процессе, который может быть возможным исходом развитие цивилизации как такой информационной машины, переселение в какое-то фантомное состояние. Для него это совсем не было никаким трансгуманизмом и подобным.
Это точно. Угу.
Да, ну то есть мы просто пытались совершить путешествие вот туда, в область фантомизации. Для него сам Солярис с его вот этой порождающей, отражающей способностью, ну то есть это идеальная метафора вот как бы той фантомизации, о которой он размышляет в сумме технологий. И, собственно, вот, наверное, отражает текущее положение вещей, где мы все больше себя отбрасываем туда, по ту сторону экрана, как-то себя там репрезентируем. Вообще ждем признания где-то уже там, как будто по ту сторону экрана,
понятно,
а не в реальном мире.
А как сумели объяснить актерам? Ведь это не актерское дело рассуждать о трансгуманизме с таким глубинным погружением в эту тему.
Мне кажется, это не обязательным затаскивать всю интеллектуальную работу в спектакль. То есть она существует как-то между нами, какой-то бесконечной серии разговоров и размышлений. Но спектакль при этом получился достаточно бесхитростный. Понятно, что приходят гости откуда-то с той стороны. Понятно, что это пугает человека. Понятно, что человек — это главная, основная проблема, без которой никакая драматическая коллизия невозможна. Понятно, что фантомы приближаются. При этом какой-то акт красоты хотелось создать, любви, не знаю. Какое-то романтическое есть, какая-то за этим, за всем интенция.
Слушайте, а вот Паша Пепперштейн, я думаю, наш общий друг, он создал тоже очень интересный проект, но мне показалось, что он как бы с иронией отнесся вот к таким возвышенным идеям борьбы с трансгуманизмом или еще чего. У него же такой иронический проект. Я читал ваше интервью, и вы говорите, что он как бы идет скорее в параллель, чем поддерживает вас, да?
Ну, мы как-то с разных сторон, да, просто на это смотрим. Мне нужно было создать такой достаточно конвенциональный зрительский спектакль, переведя эти все размышления на какой-то достаточно понятный, доступный уровень. Ну, а Паша, на самом деле, тоже сделал очень как бы смешную, ироничную и зрительскую...
Очень смешную, очень хорошую.
...штуку, которая просто этот контекст Соляриса по-другому немного раскручивает, по-другому и с ним работает. То есть Солярис — такой миф постсоветского пространства.
Да, вот. Да. Вы знаете, Дмитрий, дело в том, что у меня к Лему особое отношение, потому что в своем последнем интервью для «Краковской газеты» «Тыгутник повшехный» он неожиданно сказал, что его вот любимая книга – это моя книга «Кимуты». И мое издательство польское было настолько потрясено, они мне сказали: «Виктор, только, пожалуйста, не требуйте от нас большего гонорара». И это так смешно было. С одной стороны, мыслящая планета, и с другой стороны, гонорар. Поэтому я к нему очень сентиментально отношусь. И вот то, что вы делаете проект, для меня такое ощущение, что как будто это для какого-то близкого мне родственника. Так что вам больших успехов. Ну, Ани, есть еще вопрос.
Ну, я думаю, да, что рано еще заканчивать беседу. Хочется еще задать пару вопросов. Дмитрий, но вы упомянули уже вот фильм 2002 года Содерберга, да, и сказали, что Тарковский вот для вас сегодня все-таки не звучит. А чего вам не хватает в этих двух экранизациях?
В голливудской, в последней версии, все очень откровенно выпукло и совершенно... За этим как-то потерян прекрасный сценарий, к которому они работают. То есть у них очень интересный, на самом деле, выход из истории. Это действительно интересно, ну, то есть сценарная работа. Как-то во всем этом теряется Джордж Клуни и компания. И в этом смысле работа Бондарчук и работа там Ярвита и Ванионеса в кадре намного более достоверная. Но просто Тарковский замораживает всю эту картину и отправляется в какой-то психокосм, пытается как-то по-Достоевски.
Это, я так понимаю, была претензия Лема тоже. Он говорил, что Тарковский снял «Преступление и наказание» вместо экранизации его фильма.
Да, так и есть.
Но, знаете, все равно, наверное, для, по крайней мере, российской публики «Солярис» это, может быть, даже крамольную вещь скажу, но в первую очередь это фильм Тарковского. И мы прекрасно помним там визуальные образы, которые используются, и они стали такими, в общем, выпуклыми, очень запоминающимися, да, и Брейгель, который там присутствует, и вот этот блудный сын в конце, образ, да, блудного сына, и троица, и так далее. Как вы решали визуальную всю эту составляющую? Есть ли у вас что-либо такое, что запомнится, такой отпечаток, может быть, будет в памяти у публики?
Да, но у нас есть цитата музыкальная из вселенной, вот, посвященной Солярису из фильма Тарковского, угу, который сам цитирует там массу всего.
Ну, там замечательная музыка Эдуарда Артемьева, которая просто такое полотно, на самом деле, параллельное к этому фильму. Ну, естественно, это же Бах звучит в обработке Артемьева, он же там не в оригинальном
вот,
виде.
Да, но мы вернулись к такому более храмовому исполнению.
Угу.
То есть у нас тоже есть эта попытка взглянуть из какого-то священного человеческого мира на космос. В общем-то, это размышление ничем никогда не заканчивалось. То есть нельзя, тут нет никаких точных опорных точек. Какое-то есть, в общем, ощущение католического мира, в котором сформировался Лем все-таки.
Угу.
Там много такой церковной латыни, на самом деле, в романе, и как-то он подсказывает его размышления о Боге в конце, которые были вырезаны и вымораны из советских переводов. Это такое что-то теплое, ламповое, католическое, и все-таки размышляющее о каких-то пределах и основаниях нашей цивилизации. Нельзя как-то этим пренебречь.
Это у вас присутствует тоже?
Да.
Скажите, а вот если говорить о музыке, опять-таки у Тарковского она играет огромную роль, у вас же тоже, по-моему, живая музыка, да, звучит в спектакле?
Да, у нас...
Расскажите огромный... об этом.
Это, во-первых, группа Race to Space и саунд-дизайнер Дима Павлюков.
Угу.
В симбиозе создали огромное такое лоскутное одеяло звуков и композиций, который стал таким большим аудиофайлом, внутри которого спектакль играется.
Угу.
Вот. То есть это очень сильно звуковой спектакль, звуковой именно, не музыкальный. Вот.
Я понимаю, да,
разницу. С разными качествами звука, да, которые сами по себе могут транслировать какую-то нашу идею. Много электронного звука, много генеративного звука, много интересных разных вещей, которые мы искали, редактировали до бесконечности. До сих пор продолжаем усовершенствовать эту конструкцию.
Скажите, а спектакль вы играете в пространстве Музея Москвы? Это проект Театра Практика и Музея Москвы. Почему все-таки понадобилось вот музейное пространство? Почему недостаточно было театральной площадки, может быть, с какими-то разными там залами?
Это провианские склады.
Угу.
То есть это дореволюционный индустриальный ангар большой, в котором есть какое-то вот совершенно другое, не театральное.
То есть такое дыхание нужное вам, да, пространственное?
Да, то есть как будто мы хотели отлучить этот «Солярис» от сценического именно, от коробки.
Угу.
Куда-то его выпустить в другом каком-то индустриальном пространстве какого-то другого значения. Не театральное, в общем, так скажу.
Вообще я понимаю, почему сейчас отталкиваются от Тарковского в том смысле, что не принимают его, потому что это было время, когда в моде с точки зрения Аверинцева и других вот наших ученых считалось, что вообще символизм – это самое лучшее, лучше символизма не бывает. И мне кажется, фильм Тарковского – это прям забор из символов, прямо один кол за другим стоят эти символы. И, конечно, вот то, что вы говорите, что это бесхитростный спектакль, меня очень радует, потому что, в самом деле, надо было как-то отряхнуться от этого всего. Как вы считаете?
Но вы имеете в виду какой-то поздний символизм уже такой?
Ну да, поздний, ну разумеется, не Серебряного века, а символизм, вот, который говорил, что не думайте, что это так, за этим стоит еще метафора, а за этой метафорой еще 200 метафор. Кстати, и я только что был вот на его могиле, и она тоже перегружена там символизмом, и там под Парижем, да, это тоже довольно... На это как-то грустно смотреть.
Понятно. Ну, то есть у меня было ощущение, что когда я уже смотрел, что у нас получается, у меня было ощущение, что мы делаем какую-то пьесу Миттерлинка.
Прекрасно.
Хорошо, хорошо.
Скажите, последний вопрос. Какова будет дальнейшая судьба спектакля? Где вы его планируете играть? Как часто?
Мы продолжаем играть его в наступающем году. Раз в месяц в пространстве Музея Москвы и... Собираемся продолжать, пока это будет иметь какой-то смысл, питерский какой-то интерес.
Режиссер спектакля Дмитрий Мелкин сегодня гость нашей программы. Виктор, ну, Дмитрий вот в разговоре затронул тему
очень важную,
да, насколько вообще актуально ее обсуждать. Вот технологический прогресс, который мы понимаем, что мы движемся вперед, но тем не менее мы и видим все издержки этого прогресса. Ну и, казалось бы, это уже все обсуждалось неоднократно и разбиралось. Но сколько еще мы можем об этом говорить?
Ну, потому что это, кстати говоря, очень важная угроза.
Дело в том, что угроза?
Конечно, угроза. Дело в том, чем больше мы окружаем себя компьютерными установками, тем меньше мы думаем о самих себе. Понимаете, ведь нас эти предметы как бы увлекают настолько, что они высасывают из нас какую-то нашу сущность. Мы как бы перекладываемся в них. И насколько это полезно, трудно сказать. С одной стороны, конечно, они наши помощники. Сейчас вообще без телефона жить невозможно. Но с другой стороны, слушайте, ну это же ходишь привязанный.
Подобного рода размышления посещали людей каждый раз, когда какая-то ступень технологического прогресса...
Нет, ну, конечно, когда изобрели
колесо. Я, конечно, не говорю,
колесо.
Что когда человек научился высекать огонь, он подумал, ох, технологический прогресс, что же это со мной сделать?
Слушайте, но тем дело не в том, менее. Что когда изобрели колесо, тоже много изменилось.
Конечно.
Ну и дальше, и дальше, и дальше. Но здесь же связано еще с тем, что колесо все-таки не заменило разум человеческий. А тут уже есть поползновение подменить собою именно нас самих.
То есть вы считаете, нам надо быть сейчас более осторожными?
Я не считаю так. Я считаю, что нам надо быть не осторожными, а более умными.
Угу.
Понимаете, надо не бояться этого прогресса, а надо попытаться им овладеть. А сейчас такое ощущение, что этот прогресс скорее нами хочет овладеть, даже без его собственного желания. И поэтому такие вот проекты, как у нашего сегодняшнего гостя, это замечательные, важные проекты, которые просто подталкивают нас вот решать эти вопросы. У нас, кажется, и нет времени об этом подумать реально. А что компьютер? Все нам подскажет. Действительно очень полезная вещь. Хочешь что-то узнать, сразу узнаешь. Но, с другой стороны, вот это отсутствие тяги к книжной культуре, очень много других вещей, которые от нас уходят постепенно, это не самое лучшее, что в нас есть. Поэтому будем относиться к этому технологическому прогрессу несколько свысока. Может, тогда нам удастся выжить.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!